Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 20 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Открывает час новости, с которыми вас познакомит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хизбаллах». Кредиторы ЮКОСа определят сегодня дальнейшую судьбу компании. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация минувшую ночь нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры «Хизбаллах». «Хизбаллах» заявила, что никто из ее руководителей не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синиура. Пехотные подразделения израильской армии при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои в приграничных районах Южного Ливана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По поступающим сообщениям, боевики «Хизбаллаха» оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта. Спецназ ведет перестрелку с боевиками «Хизбаллаха» к северу от израильского поселка Авивим на границе с Ливаном. Израильская артиллерия обстреливает позиции ливанских боевиков в деревне Айтарон примерно в 10 километрах к северу от Авивим. Накануне израильское командование приказало жителям покинуть деревню. «Хизбаллах» продолжает обстреливать израильскую территорию ракетами класса «Земля-Земля». В армии полагают, что на завершение операции в Ливане потребуется от 10 дней до 2 недель. На совещании с командованием армии министр обороны Амир Перец сказал, что армия должна продолжить атаки без ограничений во времени. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Член руководства Европейского союза Хавьер Солана призывает Израиль и боевиков «Хизбаллах» объявить перемирие. Выступая в Иерусалиме после переговоров с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни, Солана сказал.
Мы решительно осудили похищение израильских солдат как совершенно неприемлемое. И я говорю это громко и ясно. И еще я хотел бы сказать с той же определенностью тем, кто располагает достаточным влиянием, чтобы решить эту проблему. Действуйте как можно скорее, немедленно, сейчас же.
Это был Хавьер Солана. Глава МИД Израиля, в свою очередь, заявила.
Израиль воюет, чтобы защитить своих граждан. Израиль воюет, чтобы устранить угрозу, исходящую от оси террора и ненависти. Я говорю о Хизбаллах, Хамасе, Сирии и Иране. Израиль воюет, чтобы положить конец власти Хизбаллах над жизнями ливанцев и израильтян, положить конец попыткам экстремистов дестабилизировать весь регион.
Это была министр иностранных дел Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Сивякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Он вину отрицает. Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний сослуживцев врачи были вынуждены ампутировать ему ноги. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. В 2005 году в России от преступных посягательств погибли 3000 детей и 172 тысячи пострадали. Около 70 тысяч были отобраны у родителей, лишенных родительских прав. Ежегодно растет число детей-сирот. В прошлом году их было более 700 тысяч, сообщил Итартас, источник в правительстве. На реализацию программы «Дети России» правительство планирует выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. На индонезийском острове Ява число жертв цунами превысило 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий.
сказал житель района, пострадавшего от цунами.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия обнародовала план создания специального отряда быстрого реагирования, чтобы контролировать нелегальную миграцию. Один из руководителей ЕС, Франко Фратини, заявил, что отряд создается с целью предоставить переводчиков и экстренную помощь, а не для того, чтобы помочь арестовывать людей. По словам Фратини, члены ЕС смогут запросить временную помощь отряда.
Наш план — иметь в своем распоряжении постоянную команду, примерно в 250-300 человек, которая сможет очень быстро вмешаться в ситуацию в течение 10 рабочих дней после запроса.
Фратини сообщил, что страны ЕС направили корабли и самолеты к Канарским островам, чтобы помочь властям Испании справиться с волной мигрантов из Африки. Кредиторы ЮКОСа сегодня рассмотрят отчет о состоянии нефтяной компании и определят ее дальнейшую судьбу. В собрании примут участие более 30 кредиторов, задолженность которых подтверждена судом. На сегодняшний день долги ЮКОСа составляют около 492 миллиардов рублей. 9 марта 14 западных банков подали в суд иск о банкротстве компании. Суд отложил дело о банкротстве до 1 августа и назначил временного управляющего. Менеджеры ЮКОСа предложили план финансового оздоровления компании, который будет обсуждаться на собрании. Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса США, однако законопроект не был поддержан абсолютным большинством, что позволило Бушу наложить на него вето. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Благодарим коллегу Светлану Вольскую.
Что касается погоды, арктический воздух с северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России, и в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. В столице сегодня дождь, температура днем 16-18, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Общероссийский митинг обманутых дольщиков. Президент Буш впервые блокирует закон, принятый Верховной Радой. Скачок на американских финансовых рынках.
Сколько продлится военная операция Израиля в Ливане? Какие позиции займут международные посредники? Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? Эти вопросы мы будем обсуждать в утреннем информационном эфире «Радио Свобода» и предлагаем подключиться к обсуждению наших слушателей, адресуя вопрос «Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке?».
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
А пока репортаж из Украины, где сегодня продолжит работу Верховная Рада. Депутаты большинства требуют от главы государства незамедлительно внести на рассмотрение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Репортаж Владимира Ивахненко.
Судьба нового украинского правительства сейчас зависит от президента Виктора Ющенко. Именно он, согласно Конституции, в течение 15 дней должен внести в парламент предложенную коалиции кандидатуру на пост премьер-министра. В минувший вторник антикризисная тройка в составе партии регионов, коммунистов и социалистов повторно выдвинула на этот пост лидера партии регионов Виктора Януковича. И блок Юлии Тимошенко, и пропрезидентский блок «Наша Украина» объявили Верховной Раде о переходе в оппозицию. А в центре Киева сторонники и противники антикризисной коалиции продолжают акции протеста. На Майдане Незалежності, главной площади украинской столицы, остаются около сотни палаток блока Юлии Тимошенко и Пары. Здесь же несколько палаток Украинской народной партии. Говорит один из ее лидеров Михаил Ратушный.
Мы не согласны с тем, чтобы этот Верховный Совет избрал премьер-министром Виктора Януковича. Мы считаем, что за полтора года Виктор Янукович не изменился, и он не имеет морального права возглавлять правительство здесь. Фактически, эту должность он может получить в связи с изменой одного из активных участников того, что называется «помаранчевая команда».
С этими словами согласен и один из активистов ПАРЫ Сергей Пантюк. Среди главных требований его партии на первом месте принятие Верховной Радой присяги членов Конституционного суда. Третий месяц работа Конституционного суда по вине парламента парализована.
Мы четко сформулировали своих два требования. Это приведение к присяге судей Конституционного суда Украины и второе – снятие с должности изменника от украинского народа, лидера партии Мороза.
Рядом с вами находятся представители, активисты блока Юлии Тимошенко. Они требуют досрочных парламентских выборов. Вы это требование не разделяете?
Мы это требование выдвинем только после невыполнения первых двух.
Между тем, сотни палаток сторонников оппозиции и большинства разбиты и в Мариинском парке, напротив Верховной Рады. Владимир Николаевич из Полтавы рассказывает, почему он решил участвовать в акции протеста партии регионов.
Справедливость восстановить. Должен быть Янукович премьер-министром. Коалиция создана, коалиция действует, желание работать есть. Ведь было 3 месяца до этого. Могли бы создать коалицию помаранчево, если бы действительно было искреннее желание.
Партия регионов не собирается сворачивать свой палаточный городок, по крайней мере, до 25 июля, когда окончательно должен решиться вопрос о премьерстве Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
23 июля в Москве пройдет общероссийский митинг обманутых дольщиков. В России их насчитывается около 150 тысяч. Члены экспертного совета Государственной Думы по работе с обманутыми вкладчиками эту цифру опровергают. Кроме того, они считают, что подобные митинги проводить не стоит, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Члены экспертного совета Государственной Думы по работе с обманутыми вкладчиками провели в Москве пресс-конференцию, где говорили о ситуации, сложившейся в России с обманутыми дольщиками и перспективах ее разрешения, говорит председатель экспертного совета Валерий Рязанский.
Что вдруг подстегнуло обманутых дольщиков самоорганизоваться и активизироваться в своих протестных настроениях? Ну, во-первых, накопился некий потенциал недовольства затяжкой по времени решения вопроса и появившийся на свет в конце 2004 года закон о долевом строительстве, точнее 214 закон, который резко обозначил грань между будущими соинвесторами долевого строительства и теми соинвесторами, которые оказались соинвесторами до вышеупомянутого закона. Сами дольщики поняли, что те заключенные договоры, которые были ими сделаны, и та вся правовая база, на которой они строили свои отношения с застройщиками, не защищала их в полной мере.
По словам председателя совета, после выхода 214 закона ни одного обманутого дольщика на сегодняшний день нет.
Более 400 объектов на сегодняшний день советом выявлены, которые являются проблемными. Надо сказать, что приводят в Москву в качестве положительного примера, потому что по каждому из этих 96 объектов, которые есть в Москве, есть на сегодняшний день определенная ясность.
Председатель оргкомитета обманутых соинвесторов Светлана Дроздова сообщила, что проблема с обманутыми дольщиками в Москве должна быть решена к 2008 году. Продолжает председатель экспертного совета Валерий Рязанский.
У каждого объекта есть некая своя история, и одного стандартного подхода ко всем объектам просто не существует. Я подвергнул сомнению цифру 150 тысяч дольщиков, которые обмануты. Эти цифры достоверно не знает никто.
23 июля в Москве пройдет общероссийский митинг обманутых дольщиков. Но участники пресс-конференции считают, что митинги организуются по причине того, что многие пострадавшие не знают о существовании экспертного совета. Проблема на митинге не решить, заявил руководитель экспертного совета Госдумы «Доступное жилье» Павел Шапкин.
Просто привыкли к тому, что на самом деле ничего не решается, потому что проблема действительно с середины 90-х годов возникла, лопнуло терпение у людей. И, к сожалению, некоторые товарищи пытаются набрать политический капитал, сырует граждан на принятие участия в подобных митингах.
Напомним, что 30 июня Госдума приняла закон, регулирующий порядок долевого строительства жилья. По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, этот закон позволит защитить граждан от недобросовестных застройщиков. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Статью Михаила Горбачева в российской газете «Выборы, которые мы выбираем» обсуждают первый заместитель главного редактора газеты «Труд» Рафаэль Гусейнов и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. В программе также пойдет речь о письмах акционера, которые публикуют в «Новой газете» ее совладелец Александр Лебедев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
А пока на наших волнах спортивная информация. Прежде о футболе. В российской премьер-лиге завершился 12-й тур. Все три вчерашних матча завершились в ничью. «Динамо» «Москва-Рубин» 2-2. Футбольный клуб «Москва-Торпедо» 1-1. «Зенит» «ЦСКА» 0-0. Турнирная таблица, во всяком случае, в верхней части выглядит довольно удивительно. «Спартак» «Нальчик» занимает первое место, набрав 24 очка. На втором месте «ЦСКА» 23 очка. Замыкает тройку лучших «Рубин», имеющий 22 очка. В нижней части на 14 месте «Торпедо» 9 очков. На 15-м «Динамо» 8. И на последней позиции «Шинник», имеющий 6 очков. Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Продолжают участие в этом соревновании «Металлург» из Лиепая, «Корк-Сити», «Б-36 Торсхавн», этот клуб с Фарерских островов, который взял верх над мальтийской «Биркиркарой», «Горица» из Словении, «Мюпа», финская команда, «Широкий Брег», это команда из Сербии, из Боснии и Герцеговины, и «Хафнарфьордюр» из Исландии. Второй день в Альпах провели участники престижной веломногодневки «Тур де Франс». Вчера состоялся 16-й этап протяженностью 182 километра. Первым на финише был датчанин Микаэль Расмусен, который, среди прочих, опередил испанцев Карлоса Састре и Оскара Перейро. Возглавлявший общий зачет американец Флойд Лэндис завершил дистанцию с большим отставанием и потерял желтую майку лидера, которая опять вернулась к Перейро. В генеральной классификации вторую позицию занимает Састре, а третьим идет Андрес Клёден из Германии. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Соединенных Штатах Америки и в Германии. Так, в Индианаполисе продолжает участие американец Энди Родик. Он выиграл у Рамона Дель Гадо из Парагвая в двух партиях. Дмитрий Турсунов выиграл у Бенджамина Беккера из Германии после того, как тот в третьей партии отказался продолжать борьбу из-за травмы. Игорь Куницын нанес поражение Бургсмюллеру из Германии в двух сетах, а вот Марат Сафин уступил теннисисту, который успешно преодолел квалификационный раунд. Это Уэсли Уэйтхаус из Южноафриканской Республики, 1-6-4-6. В Штутгарте же оба россиянина во вчерашних матчах потерпели поражение. Михаил Южный уступил Симону Грёлу из Германии 7-6-5-7-4-6, а Теймураз Габашвили потерпел поражение от Штефана Кубика из Австрии 6-7-2-6. Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд до 18 лет продолжается в Греции. Сборная России в очередном матче потерпела поражение от команды Сербии и Черногории 63-78. Возрастная группа до 20 лет соревнуется в Турции. Это также баскетбол и также мужчины. Здесь российская команда добилась победы, выиграв у сборной Белоруссии 86-52. А в Швейцарии прошли матчи футбольного женского первенства среди девушек до 19 лет. И здесь россиянки потерпели сокрушительное поражение от сверстниц из Германии 0-4. Сборная Франции одержала победу над Данией 1-0. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В конфликте на Ближнем Востоке многие наблюдатели отмечают необычно мягкую позицию, которую заняли европейские страны по отношению к Израилю. Ведь раньше с их стороны в адрес Тель-Авива слышались преимущественно критики. Тему продолжит наш коллега Ефим Фиштейн.
Решающую роль в изменении позиции Европы, которая раньше была неизменно критичной к действиям Израиля, сыграло более сбалансированное отношение французского руководства к ближневосточному конфликту. Этому посвящено сообщение нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого.
Во внешней политике Франции, что при левых, что при правых правительствах, всегда проводилась линия однозначной поддержки арабских стран Магриба и Ближнего Востока. Поддержка Франции арабских стран и, в частности, Палестины вкупе с затяжной серией антисемитских выходок в стране привели к тому, что Кнессет год назад посоветовал французским евреям эмигрировать в Израиль. Похищенный Хамасом 19-летний солдат Гилад Шалит как раз и принадлежит к поколению молодых французских евреев, решивших нести воинскую повинность в Израиле. По поводу ливано-израильского конфликта Жак Ширак на этот раз занял весьма сбалансированную позицию. Он заявил на конференции «Большой восьмерки», что «Хизбалла» должна вернуть похищенных израильских солдат и прекратить ракетный обстрел страны. Впервые, что важно, президент Франции вслух сказал о том, что в Ливане не может быть двух армий – легальной и автономной. Но одновременно Жак Ширак решился пойти на значительный дипломатический шаг, отправив в Бейрут премьер-министра Доминика де Вильпана и министра иностранных дел Филиппа Дусте-Блази, дабы продемонстрировать поддержку Франции и Ливана и солидарность с ее населением.
На брюссельской встрече министров иностранных дел немалую роль сыграло и то обстоятельство, что подавляющее большинство новых членов ЕС – это бывшие страны Советского Блока, исторический опыт которых определяет их внешнеполитические позиции и обуславливает более глубокое понимание израильской реакции на внешнюю угрозу. Не случайно принятое в результате встречи сдержанное заявление было предложено Чешской Республикой. Я попросил объяснить причину расхождений в ЕС и чешскую позицию депутата Европарламента Яна Заградила.
Именно в своих взглядах на израильско-палестинский конфликт, а также на ситуацию в Ираке, государства Европейского Союза более всего расходились. Эти конфликты всегда были пробным камнем внешней политики, вызывавшим наибольшие разногласия. Следует при этом постоянно помнить, что одной из сторон конфликта является государство, отвечающее всем требованиям демократического устройства, и таким государством является Израиль. Думается, нет необходимости доказывать, что европейские государства должны были бы с большим пониманием относиться к позиции государства, которое им ближе по своим представлениям о соблюдении демократических норм жизни.
Так считает депутат Европейского парламента Ян Заградил, теневой министр иностранных дел партии, победившей на недавних выборах в Чешской Республике.
Московское время 6:22. Продолжает утреннюю программу «Радио Свобода» американский калейдоскоп.
Президент Буш впервые за свое президентство блокирует закон, принятый Конгрессом. Скачок на американских финансовых рынках. Красивой жизнью по алкоголизму намерен ударить Сиэтл. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш впервые за время своего президентства воспользовался правом вето, заблокировав закон, принятый большинством американских законодателей. Дело касается спорного для американцев вопроса о стволовых клетках. Исследования в этой области обещают безграничные медицинские открытия, однако президент считает, что эти работы морально неприемлемы. Слово Яну Рунову.
Президент Буш так объяснил свою позицию. В век биотехнологии, во времена новой эры, мы должны использовать силу науки, чтобы облегчить страдания человека, но не покушаясь при этом на человеческую жизнь. Сенат Соединенных Штатов проголосовал за государственное финансирование исследований в области эмбриональных стволовых клеток, но президент Буш, как и обещал, наложил вето на этот закон. Сенаторы, включая лидера большинства республиканца Билла Фриста, по профессии врача, пытались убедить президента, что речь идет об исследованиях, которые могут привести к прорыву в борьбе с такими неизлечимыми пока болезнями, как диабет, Паркинсон, травмы позвоночника. По опросам общественного мнения, большинство американцев за использование эмбриональных стволовых клеток. Почему же президент Буш пошел на конфликт и с Сенатом, и с большинством американцев? Вот что думает об этом президент Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дон Рактер. Он следует велению своей совести и своему пониманию проблемы. Думаю, если бы в анкетах опроса общественного мнения суть проблемы была бы ясно растолкована, если бы было сказано, что прогресс в исследованиях получен благодаря стволовым клеткам, выделенным из взрослого человека, а не из эмбрионов, то тогда большинство американцев не поддержало бы законопроект сенатора Фриста. Позиция Буша принципиальная. Он против уничтожения человеческого зародыша. Поэтому во время его выступления рядом с президентом были дети, появившиеся на свет с помощью искусственного осеменения. Те дети, которых могло не быть, если бы их эмбриональные клетки были использованы. Я полагаю, история в этом вопросе будет на стороне Буша. Так считает Дон Рактор, президент Института общественных интересов. Тем временем за государственное финансирование исследований выступили губернаторы многих штатов, в том числе губернаторы-республиканцы. Раскол из-за эмбриональных стволовых клеток в республиканской партии может помочь демократам завоевать большинство мест в Конгрессе на ноябрьских выборах. Рассказывал Ян Руно.
По официальной статистике в Соединенных Штатах 250 тысяч бездомных. Многие из этих людей оказались на улице по собственной вине. Это алкоголики и наркоманы. Как помочь этим людям и как уменьшить расходы, которые несет при этом налогоплательщик? Их лечение, содержание в тюрьме составляет сотни миллионов долларов. Рассказывает Владимир Морозов.
Неожиданное решение предложили власти города Сиэтл, штат Вашингтон. В декабре прошлого года здесь открыли приют для бездомных алкоголиков. Обычно ночлежка дает им койку, если постоялец соблюдает правила. Если он явится пьяный или выпьет в ночлежке, его тут же выставят за дверь. В Сиэтле таких не прогоняют.
Many people say that we're encouraging the consumption of alcohol.
Многие говорят, что мы поощряем пьянство, но обычные способы лечения помогают не всем алкоголикам. Среди них есть и неизлечимые. Мы не можем допустить, чтобы они жили на улице. Это же люди, хотя и в крайней степени падения. Директор Центра неотложной помощи Билл Хобсон говорит, что его постояльцы стали меньше пить, во всяком случае по их стандартам. Хотя это произошло не сразу, а постепенно, когда они пообвыклись на новом месте. Считается, что бездомные не любят ночлежек и предпочитают спать на свежем воздухе. Как удалось отловить этих людей и убедить их, так сказать, переехать? Власти Сиэтла дали Биллу Хобсону и его социальным работникам список 200 наиболее злостных алкоголиков, которые чаще других попадали на больничную койку и за решетку. Каждый из этих людей уже несколько лет жил на улице, страдал от алкоголизма и по крайней мере 6 раз безуспешно пытался вылечиться. Мы стали искать по списку. Оказалось, что номер первый уже умер. Мы подобрали второго и третьего. Четвертый и пятый тоже умерли. В конце концов мы отыскали 79 человек. 75 из них согласились у нас жить. Из них 70 мужчин и 5 женщин. Средний возраст 45 лет. Их не заставляют ходить на собрания анонимных алкоголиков или в церковь, но они должны платить ночлежке 30% от своей пенсии по инвалидности. Прежде каждый из них стоил городу Сиэтлу 50 тысяч долларов в год. Сейчас 13 тысяч. Убежище на улице Истлейк, дом 1811, больше похоже на бедненький санаторий, чем на общагу для бездомных алкашей. У 49 из них отдельные квартирки со своей кухней, туалетом и душевой. 26 живут в общем зале, разгороженном на небольшие секции, где стоят кровать, стол, шкаф и холодильник. Да, им еще предстоит научиться пользоваться деодорантом, но лиха беда начала. Работу приюта для бездомных алкоголиков в городе Сиэтл изучает университет штата Вашингтон. Им интересуются другие города и штаты.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Проблемы современного этапа развития России. Кризис на Ближнем Востоке.
Предлагаем нашим слушателям сегодня подключиться к этой теме и ответить на вопрос посредством пейджинговой связи. Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения» будет посвящена Борису Талантову. Этот православный христианин из Вятки в 1966 году выступил с открытым письмом в защиту веры как от гонений со стороны государства, так и от пресмыкательства перед государством. Талантов умер в тюрьме, но проблема жива. Как отношения с Богом влияют на отношения с государством и наоборот. В передаче участвуют историки и современники тех событий. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее руководителей не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Чеченские боевики отвергли предложенную Москвой амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение дел в Чечне. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивиков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. На реализацию программы «Дети России» планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500-200 человек числятся пропавшими без вести. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончали 7 человек. В Нидерландах 2, в Испании 1. Сейм Польши выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ярославом Качинским, братом-близнецом президента страны Ярослав Качинский, лидер, победивший на выборах осенью прошлого года консервативной партии «Право и справедливость».
Как сообщают синоптики, арктический воздух северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России. И в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. В Москве сегодня дождь, температура днем 16-18, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18 тепла.
Главной теме к ближневосточному кризису. Израиль начал подготовку к политическому урегулированию военного кризиса в Ливане, не прекращая боевых действий на двух фронтах – ливанском и палестинском. Параллельно с налетами ВВС на территорию Ливана Израиль проводит вблизи северной границы ограниченные наземные операции, рассказывает Равшан Гусейнов.
Израильская армия провела в среду зачистку в Южном Ливане. Подразделение спецназа, посланное на сопредельную территорию севернее пограничного поселка Авивим для уничтожения блиндажа боевиков, напоролось на засаду. Два израильских солдата погибли и 9 получили ранения, после чего завязался бой с применением танков, вертолетов и артиллерии, который закончился только под вечер. ВВС Израиля атаковали свыше 100 целей на территории Ливана. Ливанские боевики выпустили около 150 ракет по северной части Израиля. В Назарете, который до сих пор не подвергался обстрелам, погибло 2 детей. В Ливане премьер-министр Фуад Синьора вновь призвал международное сообщество положить конец войне в Ливане. По словам ливанского главы правительства, с начала военных действий в стране погибло свыше 300 человек, ранено более 1000, а около 500 тысяч ливанцев стали беженцами. Израиль готов вести боевые действия в Ливане до полного достижения поставленных целей, сообщил главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьеру Салане израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Салана осудил похищение 2 израильских солдат ливанскими боевиками и выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Я говорю также открыто тем, кто имеет влияние и может помочь в решении проблемы, и такие есть. Нужно сделать это как можно скорее, сейчас, ведь дорог каждый день. Хавьер Солана пояснил, что лично он совершенно согласен с тем, что действия Хизбаллах носят террористический характер, но этого недостаточно для официального признания ее террористической организации со стороны Евросоюза. Это скорее процедурные трудности, а не моральные. Должна быть соблюдена определенная процедура, судебное решение. А это не всегда возможно. Израиль требует безоговорочного освобождения своих похищенных солдат и реализации резолюции Совета Безопасности ООН за номером 1559, согласно которой ливанское правительство должно разоружить Хизбаллах и разместить свои войска на границе с Израилем. Одновременно с военными действиями на северной границе и в Ливане израильские войска продолжают операции в секторе Газа, откуда палестинские боевики обстреливают ракетами южные территории страны. В среду в Газе и на западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными было убито 8 боевиков. В связи с многочисленными предупреждениями о готовящихся терактах, Израиль со среды до субботы полностью перекрыл границы с палестинскими территориями. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Анна Рыжкова обратилась к жителям Петербурга.
Я считаю, что обе стороны виноваты. Потому что меры, предпринятые Израилем, неадекватны создавшимся положению. Эту ситуацию можно было разрешить мирным путем. Дипломатическим, переговорами, может быть, какими-то взаимными уступками, потому что захват в заложники двух солдат израильской армии, это не повод для развязывания войны, я считаю.
Трудно сказать, по-моему, все мы хороши. Не могу ответить вот так конкретно, кто виноват.
Там что-то там началось, там Израиль, Ливан, а кто там виноват, тяжело там разобраться.
Религиозный расизм. Потому что если религии объединятся, не будет и войны.
Учитывая то, что Израиль считает 25 лет назад вел войну, я думаю, что это обоюдно. Палестинцы, они тоже как бы хотят занять свое место в этой жизни, а им мешают.
Виноватых очень трудно найти, мне кажется, в этой истории, но конфликт очень давно длится, и он очень сложный, и между разными народами это всегда происходит. Но, с другой стороны, может быть, такие небольшие конфликты все равно будут происходить на Земле, главное, чтобы не было глобальных.
Я считаю, конечно, главная вина, безусловно, лежит на экстремистах с арабской стороны, на Хезболла, на Хамасе и на поддерживающих их правительстве Сирии и Ирана. Но дело в том, что косвенно, вообще говоря, какая-то доля вины, наверное, лежит на Израиле косвенно, потому что Израиль на самом деле это клерикальное государство. И в религии в иудейской есть пункты, которые говорят об избранном народе, которые могут интерпретироваться как тоже экстремизм в принципе. Я не говорю, что он такой. В принципе, конечно, исламистские экстремисты, они причинили реальное зло, и нельзя их ставить на одну доску.
Виновата политика, неправильно построена всеми государствами. В драке всегда виноваты двое. Я думаю, что только большой стол переговоров с участием всех заинтересованных сторон, всех окружающих сторон и всего мирового сообщества может как-то разобраться в этой ситуации.
Мне кажется, если случилось такое действие, как война, то виноваты обе стороны, обе позиции неправы. Нужно выходить как-то более толерантными, нужно быть в конце концов.
Все виноваты, договориться не могут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Анна Рыжкова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот мнение слушателей Радио Свобода. Во все времена были международные институты, которые не остановили Гитлера, не могут остановить войну в России, сегодня еще и в Израиле. Именно они и виноваты в своем бездействии. Подпись господин Ломов. Больше всех виновата Россия, вооружающая и крышующая мировой терроризм, так считает наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 6:39. Предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Галерея современного искусства откроется в фойе Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Первая экспозиция названа «Героини» и посвящена героиням различных опер. Художник Джон Курин представил прекрасную Елену из оперы Рихарда Штрауса, Софи фон Хеллерман – Розину из «Сивильского цирюльника», Сесили Браун – сестру Анжелику из «Триптиха Пуччини». Куратор новой галереи Доди Казанджан, редактор журнала Vogue, автор многих статей об изобразительном искусстве. Вход в галерею будет свободным, деньги на ее организацию и работу поступили от филантропа Марии Шварц. В честь меценатки и ее покойного супруга галерея будет носить имя Марии и Арнольда Шварц. Открытие 22 сентября. Глава Центра мирового наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин потребовал, чтобы построенное в советские годы здание Министерства сельского хозяйства Латвии было снесено. ЮНЕСКО настаивает, чтобы это здание было убрано, потому что оно портит вид Риги, объяснил Бондарин. Он также высказался против плана развития территории на левом берегу Даугавы. 21-этажное здание Министерства сельского хозяйства Латвии было построено между 1968 и 1978 годами в старом городе Риги, который объявлен памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Говоря о территории левобережья Даугавы, где планируется строительство делового острова вроде Манхэттена, Бондарин назвал ошибкой уже возведенное там многоэтажное офисное здание. По словам представителя ЮНЕСКО, панорама старого города является неотъемлемой частью исторического центра, и ее следует охранять. Одна из крупнейших в России коллекций французского литографированного плаката конца XIX – начала XX веков представлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она называется «Мастера французской афиши», открыта до 20 августа. Работы представили московские коллекционеры Федоров, Эттингер, Соболев, Масолов. В экспозиции будет представлено более 100 афиш французских художников «Belle Époque» – Жюля Шерре, Эжена Грассе, Анри де Тулуз-Лотрека, Пьера Бонара, Адольфа Виета, Альфонса Мухи, Теофиля Стейнлейна, Жюля Гранжуана, Поля Бертона, Леонетта Капьелло и других. В германском городе Ганау прошел 24-й фестиваль интернациональной дружбы. В немецкой истории Ганау известен как родина сказочников братьев Гримм. Фестиваль проходил в старинном дворцовом парке герцога Филиппа. Участвовали представители 70 народов мира – греки, испанцы, хорваты, японцы, австралийцы, киргизы.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Петрозаводска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Тема предстоящих выборов в Законодательное собрание Карелии – предмет внимания ведущих изданий республики. Петрозаводский интернет-журнал «Столица на Онега» пишет о том, что в преддверии выборов в законодательство были внесены серьезные поправки. Впервые состав депутатского корпуса будет формироваться как по партийным спискам, так и по результатам выборов в одномандатных округах. Нововведение наверняка придаст предвыборной кампании дополнительную остроту. Однако, отмечает автор, в партийном противостоянии шансы получить места в парламенте имеются далеко не у всех, ведь теперь проходная планка при голосовании по партийным спискам поднята с 5 до 7%, и преодолеть ее смогут лишь 3-4 партии. И это значит, что интересы избирателей будут ущемлены, своих кандидатов провести в парламент они не смогут. Как и не смогут они выразить свое недоверие всем представленным в бюллетенях кандидатам. Такая графа в них теперь отсутствует. Обращаясь к этой же теме, независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру» отмечает, предстоящие парламентские выборы, возможно, будут самыми нечистоплотными в политической истории республики. Сокращение депутатских мест с 57 до 50 и введение голосования по партийным спискам многократно усилит конкуренцию и, соответственно, неразборчивость в средствах достижения цели. Использование так называемых «черных технологий» продолжает оставаться в России одним из самых эффективных методов предвыборной борьбы. «Север и восток Карелии могут обезлюдить» – заголовок статьи в газете «Губерния». «Плачевное состояние карельских дорог совсем скоро может привести к тому, – пишет журналист, – что прежде обжитые районы республики совсем опустеют. Асфальтовое покрытие отсутствует даже на дорогах, ведущих к некоторым районным центрам. 80% дорог на севере и востоке Карелии требуют капитального ремонта. На фоне крайне низкого уровня жизни карельской глубинки дорожные проблемы делают существование ее жителей еще более удручающим и способствующим способствуют оттоку населения в другие районы Карелии. О неожиданном конфликте между властями республики и населением известного на весь мир острова Валаам пишет газета «Курьер Карелии». Жители Валаама выступили против решения административно присоединить остров к находящемуся в 43 километрах городу Сартовала, пожелав создать собственное местное самоуправление. Законность требований подтвердил весной этого года Верховный суд Карелии, однако парламент республики не спешил с принятием соответствующего решения. И тогда, не дожидаясь его, обитатели Валаама создали свою администрацию, объявив о том, что она берет на себя всю полноту власти на острове до момента проведения местных выборов. Эти действия заставили власти республики пойти на переговоры с самочинной валаамской администрацией об образовании согласительной комиссии, которая временно занималась бы всем кругом вопросов социально-экономической жизни острова.
Рассказывал Сергей Коробов. Сейчас в Москве без 15.7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хезболлах». Президент США Джордж Буш впервые воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших уже свыше 500. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали в среду торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника эти сделки проводят также фондовые биржи «Российской торговой системы», где акции компании за два дня подешевели почти на 3%. Вчера они торговались в Москве и Лондоне на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Президент России подписал закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема даст также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался почти вдвое ниже прогнозов аналитиков. По данным Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, заключенного в феврале этого года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, с 2,1 миллиарда долларов до 1,6. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге, где сейчас собираются легковые модели Hyundai, 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. По прогнозам экспертов Hyundai, к 2010 году объем рынка автомобилей грузоподъемностью более 2,5 тонн возрастет в России на 70%, до 320 тысяч в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 27 рублей 6 копеек. Курс евро 33 рубля 82 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
Московское время 6 часов 49 минут. Переходим к следующей теме. Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар обсуждал в программе «Время гостей» с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым проблемы современного этапа развития России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Верт Емельевич, а как вам нравится нынешний термин «сырьевая сверхдержава»?
Мне не нравится эта официальная теория. Надо понимать, что значительная доля сырья в экспорте – это отнюдь не какое-то клеймо несовершенства. Самая развитая страна в мире по индексу человеческого развития – это Норвегия. У Канады большая доля сырья в экспорте. Сырьевые экономики, они специфически устроены. Думать, что управлять сырьевой экономикой можно так же, как экономикой, которая является дифференцированной, то есть где доля сырья невелика, это глубочайшая ошибка, которая вела многие страны к страшным катастрофам. Соединенные Штаты Америки, крупнейшая экономика мира, диверсифицированная, за последние 50 лет один раз столкнулась с внешним шоком, ухудшением условий внешней торговли более чем на 10%. 1974 год, цены на нефть резко. Тяжелейшим образом адаптировалась к новым реалиям. Низкие темпы роста, высокие темпы инфляции, высокий процент безработных. А как вам нравится, когда условия внешней торговли изменяются неблагоприятно? Не на 10%, а в 8 раз.
Ну, как в 80-е годы, собственно, для Советского Союза.
Как в 80-е годы для Советского Союза. И вот вы попробуйте адаптироваться к этому без экономической катастрофы. Это тяжелый, серьезный вызов. И нам надо понимать, если мы хотим извлекать уроки хотя бы из собственных ошибок, что мы по-прежнему остаемся, как и Советский Союз, ресурсозависимой экономикой. И у нас строить так экономическую политику, как, скажем, там во Франции, Германии или Америке, нельзя. Это совершенно другие условия.
Как вы относитесь к прогнозу Михаила Касьянова? Он считает, что возможно падение цен на нефть и газ в 2011-2012 году. И это может все наложиться на кризис доверия к режиму, который наследует путинскому.
Я не готов прогнозировать цены на нефть и газ. Это занятие вредное для профессиональной репутации.
То есть в рулетку играть.
Занятие планово убыточное. Самое умное, что я когда-нибудь слышал сказанное о ценах на нефть и газ, сказал моя хорошая знакомая, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Анна Крюгер, что до тех пор, пока все считают, что высокие цены на нефть будут такими только короткое время, они останутся высокими. В тот момент, когда все решат, что цены на нефть надолго высокие, они рухнут. Я думаю, что это абсолютно правильно. Сейчас все больше и больше людей, которые участвуют на рынке, приходит к убеждению, что высокие цены на нефть – это надолго. Это значит, что они рухнут. Вопрос только когда.
Такое ощущение, что в России строится сейчас сословное общество, то есть чиновники и их бизнес-партнеры становятся новой номенклатурой, оно имеет особый правовой режим.
Это чистая правда. Ну, напомню вам, что когда бурбоны вернулись к власти в 1815 году, они ведь ничего не поняли и ничему не научились.
Но на 15 лет их хватило.
15 лет с исторической точки зрения не очень длинный срок.
Большинство людей не волнует ни свобода слова или прозрачность выборов. Им вот обещают благосостояние за неучастие в политике. Что вы им скажете?
Беспрецедентное ускорение экономического роста в мировой истории на протяжении тысячелетий началось в Европе, потом распространилось по миру, начиная с конца 17 века, после того, как у власти оказались связанными руки. Вот когда власть теряет возможность сделать все, что ей заблагорассудится, именно в это время, стратегически, исторически, и начинается беспрецедентное ускорение экономического роста. Это уроки мировой истории. Вряд ли мы здесь будем исключением.
В рамках программы «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседовал с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром.
6 часов 53 минуты в Москве продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о деле новоорлеанских врачей, обвиняемых в убийстве пациентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. всего нескольких фраз, сказанных в среду во время слушаний в Конгрессе главой Федеральной резервной системы Беном Бернанке, оказалось достаточно для того, чтобы инвесторы ринулись купать акции американских компаний, взвинтили за день рыночную их стоимость на сотни миллиардов долларов и развеяли почти апокалиптические настроения, царившие на Уолл-стрит в последние недели. А сказал Бен Бернанке лишь о том, что рост американской экономики замедляется, а с ним замедляется и уровень инфляции. Рынок же сделал из этого вывод, что американский центральный банк приостановит подъем кредитной ставки, это обещает новый рывок экономики и новые доходы для компаний и инвесторов. Однако массовое возбуждение на фондовых биржах может быть преждевременным, предупреждают эксперты. Опасность серьезного экономического спада в США и мире остается. «Всему есть предел», — громко заявили американские потребители. «Хрустящий картофель должен быть исключен из кампании борьбы за здоровую еду» и проголосовали долларом, отказавшись покупать новый здоровый вариант картофельных чипсов, которые начала выпускать компания West Virginia. Вняв призывом правительства и медиков, она отказалась от использования в производстве кукурузного масла, содержащего большое количество оседающих в артериях жиров, и начала жарить картофель на совершенно здоровом хлопковом масле. Покупатели тут же начали жаловаться на неприятный вкус, странный вид и, главное, жирный блеск продукта. Продажа упала почти на 10%. Изумленные производители воззвали к здравому смыслу и чувству самосохранения потребителя, на что получили ответ: «Мы покупаем картофельные чипсы не для того, чтобы питаться правильно». Картофельный концерн намерен вернуться к старому рецепту. Пока непонятно, послужит ли этот опыт предупреждением тем американским муниципалитетам, которые намерены законодательно потребовать от ресторанов и других производителей продуктов отказаться от использования маргарина и других нездоровых жиров. Трагедия Нового Орлеана, разрушенного ураганом Катрина, продолжает настойчиво напоминать о себе. Эти напоминания, как правило, малоприятны. Прокуратура Луизианы предъявила обвинение в убийстве 4 пациентов трем работникам одной из новоорлеанских больниц, рассказывает Рай Вайль.
Эта история длится почти год, и журналисты уже окрестили ее делом луизианских врачей. Началась она после того, как выяснилось, что во время урагана Катрина, обрушившегося на Новый Орлеан почти год назад, в августе 2005 года, в городских больницах скончалось около 200 человек. В основном это были пожилые и безнадежно больные пациенты. Но следствие, которое началось почти сразу после урагана, уверено, что если бы не халатность врачей, многие из больных могли бы жить по сей день. По поводу всего, что связано с ураганом Катрина, в Новом Орлеане сейчас проводится не одно следствие, и слово «халатность» мелькает почти в каждом из них. То, что произошло в мемориальном медицинском центре Нового Орлеана, трое сотрудников которого обвиняются в умышленном убийстве 4 пациентов, чем-то напоминает нашумевшее дело доктора Кеворкина, больше известного как «Доктор Смерть». Только Кеворкин помогал умереть безнадежно больным, измучившимся от страданий людям, которые его об этом просили. А врач Анна Пу и две медсестры из Новоорлеанской больницы, согласно обвинительному заключению, лишили жизни больных во время эвакуации по собственной инициативе. Во всяком случае, следствие предъявило им обвинение в убийстве как минимум 4 пациентов, которым были введены смертельные инъекции. Обвинения эти основываются на результатах судебно-медицинской экспертизы, обнаружившей в телах скончавшихся пациентов повышенное содержание наркосодержащих и снотворных препаратов. Их комбинация в значительных дозах вызывает быструю и безболезненную смерть. Следствие утверждает, что медики решили умертвить пациентов, считая, что у них нет шансов пережить лишения, вызванные природной катастрофой. Вины свои обвиняемые не признают, утверждая, что в тех условиях, в которых оказались, когда не хватало элементарных лекарств и неоткуда было ждать помощи, они сделали единственное, что могли – избавили безнадежных больных от невыносимых страданий. Может, это и так, однако главный прокурор штата Луизиана Чарльз Фоти не видит в этом оправдания случившемуся и не считает действия врача и ее помощниц актом милосердия. О каком милосердии может идти речь, когда, по словам дочери одной из погибших, ее мать нуждалась всего лишь в обычном медицинском уходе? Хоть адвокаты подзащитных и настаивают на снятии обвинений с подозреваемых, вскоре они, очевидно, все-таки предстанут перед судом.
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко.
Это была программа «Сегодня в Америке», которая завершила очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующего часа.
Судебное разбирательство по делу Андрея Сычева затягивается. Международный музыкальный фестиваль «Большой вальс». Памятник прототипу доктора Айболита.
Я напомню вопрос, который мы сегодня адресуем аудитории «Радио Свобода» в связи с ближневосточным кризисом. Кто виноват в этой ситуации на Ближнем Востоке? Вот некоторые ответы наших слушателей. По закону Моисея виноват Израиль, который должен был бы только отловить двух солдат противника по принципу «око за око, зуб за зуб», так считает Георгий из Санкт-Петербурга. Если на Ближнем Востоке не будет Израиля, арабы не успокоятся, будут воевать между собой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио.